Если первые две задачи являются непосильно трудными, то последние просто невозможны для искусства. Неудивительно поэтому, что творческое чувство бежит от артиста, поставленного в безвыходные положения, и высылает на свое место самый грубый, старый, наивный, забытый штамп, выдаваемый теперь за новую декламацию, пластику и актерское действие. Не настало ли время подумать о грозящей искусству опасности и вернуть ему его душу, если потребуется даже за счет прекрасной внешней формы, созданной теперь взамен прежней, устаревшей? Необходимо в спешном порядке подогнать и поднять духовную культуру и технику артиста до такой же высоты, до какой доведена теперь его физическая культура. Только тогда новая форма получит необходимые внутренние обоснования и оправдания, без которых внешне она остается безжизненной и теряет право на существование. Конечно, эта работа несравненно сложнее и длительнее. Обострять чувство его переживания куда труднее, чем обострять внешнюю форму воплощения. Но духовное творчество нужнее театру, и потому необходимо скорее браться за дело. Однако, как выполнить его? И какова моя роль в новой работе? Итоги и будущее. Я не молод, и моя артистическая жизнь подходит к последнему акту. Настало время подвести итоги и составить план последних заключительных работ по моему искусству. Моя работа как режиссера и актера протекала отчасти в плоскости внешнепостановочной, но главным образом в области душевного актерского творчества. Прежде всего покончу с вопросом о внешних постановочных возможностях и о завоеваниях театра, происходивших в этой области на моих глазах. Изведав в театральном деле все пути и средства творческой работы, отдав дань увлечения всевозможным постановкам по линии историка бытовой, символической, идейной и прочего, изучив формы постановок различных художественных направлений и принципов реализма, натурализма, футуризма, статуарности, схематизации, с вычурными упрощениями, с сукнами, ширмами, тюлями, всевозможными трюками освещения, я пришел к убеждению, что все эти средства не являются тем фоном для актера, который лучше всего выделяет его творчество. Если прежде, производя свои изыскания в области декорационных и иных постановок, я приходил к выводу, что наши сценические возможности скудны, то теперь я должен признать, что все оставшиеся сценические возможности исчерпаны до дна. Единственный царь и владыка сцены — талантливый артист. Но мне так и не удалось найти для него тот сценический фон, который бы не мешал, а помогал его сложной художественной работе. Нужен простой фон, и эта простота должна идти от богатой, а не от бедной фантазии. Но я не знаю, как сделать, чтобы простота богатой фантазии не лезла на первый план еще сильнее, чем утрированная роскошь театральности. Простота ширм, сукна, бархата, веревочных декораций и жизни человека и прочего, оказалась той простотой, которая хуже воровства. Она обращает на себя больше внимания, чем обычная театральная постановка, к которой привык наш глаз, который он перестает замечать. Остается надеяться, что родится какой-нибудь великий художник и разрешит эту труднейшую сценическую задачу, создав для актера простой, но художественно насыщенный фон. Однако, если в области внешней постановки все средства театра могут считаться изученными, то в области внутреннего актерского творчества дело обстоит совсем иначе. Там все предоставлено таланту, интуиции. Там царствует в огромном большинстве случаев безоглядный дилетантизм. Законы актерского творчества не изучены, и многие считают изучение их лишним и даже вредным. Давнишнее мнение о том, что актеру на сцене нужен только талант и вдохновение, достаточно распространено и поныне. В подтверждение этого мнения любят опираться на гениальных артистов, вроде нашего Мочалова, который будто бы подтверждает это своей артистической жизнью. Не забывают и кино, таким, каким он представлен в известной мелодраме. Попробуйте сказать актерам, плохо осведомленным в своем искусстве, что вы признаете технику, и они с презрением начнут кричать: «Значит, вы отвергаете талант, нутро!» Но есть и другое мнение, очень распространенное в нашем искусстве, о том, что прежде всего нужна техника. А что касается таланта, то, конечно, он не мешает. Артист этого толка, услышав ваше признание техники, в первую минуту будут вам аплодировать. Но если вы попробуете сказать им, что техника техникой, но прежде всего все-таки талант, вдохновение, сверхсознание, переживание, что для них-то и существует техника, что она сознательно служит к возбуждению сверхсознательного творчества, они придут в ужас от ваших слов. «Переживание», — закричат они, — «устарело». Не потому ли эти люди так боятся живого чувства, переживания на сцене, что они сами не умеют ни чувствовать, ни переживать в театре? 9/10 работы артиста, 9/10 дела в том, чтобы почувствовать роль духовно, зажить ею. Когда это сделано, роль почти готова. Бессмысленно взваливать 9/10 работы на простой случай. Пусть исключительные таланты сразу чувствуют и творят роли, за них законы не пишутся, они сами пишут их. Но удивительнее всего то, что как раз от них мне никогда не приходилось слышать, что техника не нужна, нужен только талант, или наоборот, что техника на первом месте, а талант на втором. Напротив, чем крупнее артист, тем больше он интересуется техникой своего искусства. Чем больше талант, тем больше обработки и техники он требует, сказал мне один великий артист. Когда орут и фальшивят в пении с маленьким голоском, неприятно. Но если бы стал фальшивить Таманьо со своим громоподобным голосом, станет страшно. Так рассуждает истинный талант. Все большие артисты писали об артистической технике. Все они до глубокой старости ежедневно развивают и поддерживают свою технику пением, фехтованием, гимнастикой, спортом и прочим. Все они годами изучают психологию роли и внутренне работают над ней. И только доморощенные гении кичатся своей близостью к Аполлону, своим всеохватывающим нутром, вдохновляются водкой, наркотиками и раньше времени изнашивают темперамент и дарование. Пусть объяснят мне, почему скрипач, играющий в оркестре первую или десятую скрипку, должен ежедневно целыми часами делать экзерсис. Почему танцор ежедневно работает над каждым мускулом своего тела? Почему художник, скульптор ежедневно пишет и лепит, и пропущенный без работы день считает безвозвратно погибшим? А драматическому артисту можно ничего не делать, проводить день в кофейнях среди милых дам, а по вечерам надеяться на подаяние свыше и на протекцию Аполлона. Да и полно, искусство ли это, раз что жрецы его рассуждают как любители? Не существует искусства, которое не требовало бы виртуозности, и не существует окончательной меры для полноты этой виртуозности. Замечательный французский художник Дега говорил: «Если у тебя есть мастерство на 100 000 франков, купи еще на 5 су». Дега, Эдгар, 1834-1917 годы, французский художник-импрессионист. Эта необходимость приобретения опыта и мастерства особенно очевидна в искусстве театра. Ведь в самом деле традиция живописи хранится в музеях и собраниях картин, традиции словесного искусства в книгах, богатство музыкальных форм в нотах и записях. Молодой художник может стоять часами перед картиной, постигая колорит Тициана, гармонию Веласкеса или рисунок Энгра. Можно читать и перечитывать вдохновенные строки Данте или чеканные страницы Флобера, можно исследовать во всех изгибах творчества Баха или Бетховена. Но создание искусства, родившееся на сцене, живет лишь одно мгновение, и как бы оно ни было прекрасно, нельзя приказать ему остановиться. Традиция сценического искусства живет только в таланте и умении актера. Неповторяемость впечатления, полученного зрителем, ограничивает роль театра как место изучения искусства сцены. В этом смысле театр не может дать тех результатов для начинающего актера, какие музеи или библиотека могут дать молодому художнику или писателю. При современном совершенстве науки можно было бы, конечно, попытаться записывать на граммофонные пластинки голоса грамматических актеров, а их жесты и мимику воспроизводить на экране, что дало бы превосходные пособия для начинающих артистов. Но ничто не может запечатлеть и передать потомству те внутренние ходы чувства, те сознательные пути к вратам бессознательного, которые одни только составляют истинную основу искусства театра. Это область живой традиции. Это факел, который может быть передан только из рук в руки, и не со сцены, а лишь путем преподавания, путем откровения тайн с одной стороны и ряда указаний упорного и вдохновенного труда для восприятия этих тайн с другой. Главное отличие искусства актера от остальных искусств состоит еще в том, что всякий другой художник может творить тогда, когда им владеет вдохновение. Но художник сцены должен сам владеть вдохновением и уметь вызывать его тогда, когда оно значится на афише спектакля. В этом заключается главная тайна нашего искусства. Без нее и самая совершенная внешняя техника, и самые превосходные внутренние данные бессильны. И эта тайна, к сожалению, ревниво оберегается. Великие мастера сцены, за немногими исключениями, не только не стремились открывать ее своим младшим товарищам, но хранили ее под непроницаемой завесой, и это в значительной мере способствовало гибели традиции. А отсутствие этой традиции обрекало наше искусство на дилетантизм. От неумения найти сознательный путь к бессознательному творчеству актеры пришли к гибельному предрассудку, отвергающему внутреннюю душевную технику. Они застывали в поверхностном сценическом ремесле и принимали пустое актерское самочувствие за истинное вдохновение. До нас дошли отдельные мысли, высказанные Шекспиром, Мольером, отцом и сыном Риккабони, Лессингом, великим Шрёдером, Гёте, Тальма, Кокленом, Ирвингом, Сальвини и другими отдельными законодателями всех стран в нашем искусстве. Тальма, Франсуа Жозеф, 1763-1826 годы, выдающийся актер-трагик и реформатор сцены эпохи французской буржуазной революции. Он выступал против условности театра классицизма и требовал психологической правды исполнения. Но все эти ценные мысли и советы не приведены в систему к одному знаменателю, и потому факт отсутствия прочных основ в нашем искусстве – которыми мог бы руководствоваться преподаватель, остается фактом. В России, которая переработала сама в себе все то, что дал ей Запад, и создала свое особенное национальное искусство, отсутствие прочных основ, которые его зафиксировали бы, еще разительнее. Несмотря на горы написанных статей, книг, лекций, рефератов об искусстве, несмотря на искание новаторов, за исключением нескольких заметок Гоголя и нескольких строк из писем Щепкина, у нас не написано ничего, что было бы практически необходимо и пригодно для артиста в момент осуществления его творчества, что служило бы руководством преподавателю в момент его встречи с учеником. Все, что написано о театре, лишь философия, иногда очень интересная, прекрасно говорящая о результатах, которых желательно достигнуть в искусстве, или критика, рассуждающая о пригодности или непригодности уже достигнутых результатов. Все эти труды ценны и нужны, но не для прямого практического дела, так как они умалчивают о том, как надо достигать конечных результатов, что нужно делать на первых, вторых, третьих порах с начинающим и совершенно неопытным учеником или, наоборот, с чересчур опытным и испорченным актером. Какие нужны ему упражнения наподобие сольфеджио, какие гамма-арпеджио для развития творческого чувства и переживания нужны артисту. Их надо перечислить по номерам, точно в задачниках для систематических упражнений в школе и на дому. Об этом все работы и книги по театру молчат. Нет практического руководства. Есть лишь попытки, но о них или преждевременно, или не стоит говорить. В области практического преподавания существуют какие-то словесные предания, идущие от Щепкина и его потомков, изучавших свое искусство по интуиции, но не проверявших его научным способом и не зафиксировавших всего найденного в определенной конкретной системе. Нужно ли говорить о том, что не может быть системы для создания вдохновения, как не может быть система для гениальной игры на скрипке или для пения Шаляпина? Им дано самое важное, что идет от Аполлона, но есть также и частица, пусть небольшая, но важная, которая в одинаковой степени нужна и обязательно как для Шаляпина, так и для хориста, потому что и у Шаляпина, и у хориста есть легкие, система дыхания, нервы и весь физический организм у одного более, у другого менее совершенный, которые живут и действуют для извлечения звука по одним и тем же общечеловеческим законам. И в области ритма, пластики, законов речи, как и в области постановки голоса, дыхания, есть много для всех одинакового и потому для всех равно обязательного. То же относится и к области психической, творческой жизни, так как все артисты без исключения воспринимают духовную пищу по установленным законам природы, хранят воспринимаемые в интеллектуальной, аффективной или мускульной памяти, перерабатывают материал в своем артистическом воображении, зарождают художественный образ со всей заключающейся в нем внутренней жизнью и воплощают его по известным для всех обязательным, естественным законам. Эти общечеловеческие законы творчества, поддающиеся нашему сознанию, не очень многочисленны, их роль не так почетна и ограничивается служебными задачами, но тем не менее эти доступные сознанию законы природы должны быть изучены каждым артистом, так как только через них можно пускать в ход сверхсознательный творческий аппарат, сущность которого, по-видимому, навсегда останется для нас чудодейственной. Чем гениальней артист, тем эта тайна больше и таинственнее, и тем нужнее ему технические приемы творчества, доступные сознанию для воздействия на скрытые в нем тайники сверхсознания, где почиет вдохновение. Вот эти-то элементарные психофизические и психологические законы до сих пор еще как следует не изучены. Сведения о них, исследования их и основанные на этих исследованиях практические упражнения, задачи, сольфеджио, арпеджио, гаммы в применении к нашему актерскому искусству отсутствуют и делают наше искусство случайным экспромтом, иногда вдохновенным, иногда, напротив, униженным до простого ремесла, с однажды и навсегда установленными штампом и трафаретом. Разве артисты изучают свое искусство, его природу? Нет. Они изучают, как играется та или иная роль, а не то, как она органически творится. Ремесло актера учит, как входить на сцену и играть. А истинное искусство должно учить, как сознательно возбуждать в себе бессознательную творческую природу для сверхсознательного органического творчества. Очередной задачей, ближайшим этапом нашего искусства – несомненно, являются усиленные работы в области внутренней техники актера. Какова же моя роль в этой предстоящей нам работе? Наше положение стариков и представителей прежнего, так называемого, буржуазного искусства сильно изменилось. Старые художественные революционеры, мы очутились в правом крыле искусства, и по давней традиции левые должны нападать. Надо же им иметь врагов, на которых нападать. Наши новые роли менее красивы, чем прежние. Я отнюдь не жалуюсь, я только констатирую. Каждому возрасту свое. Нам грешно жаловаться, мы пожили. Мало того, мы должны благодарить судьбу за то, что она дала нам возможность подсмотреть одним глазом то, что будет после нас, в будущем. Мы должны стараться понять все перспективы, ту конечную цель, которая манит к себе молодое поколение. Это очень интересно. Жить и наблюдать то, что делается в юных умах и сердцах. Однако в моем новом положении я хотел бы избежать двух ролей. Я боюсь стать молодящимся старичком, который подлизывается к молодым, притворяясь их сверстником, одинакового с ними вкуса и убеждений, который старается кадить им и, несмотря на одышку, прихрамывая и спотыкаясь, ковыляет в хвосте у молодежи, боясь от нее отстать. Но я не хотел бы и другой роли, противоположной этой. Я боюсь стать слишком опытным старцем, все постигшим, нетерпимым, брезгливым, брюзжащим, не признающим ничего нового, забывшим об исканиях и ошибках своей молодости. Я хотел бы быть в последние годы жизни тем, что я есть на самом деле, тем, чем я должен быть по естественным законам самой природы, по которым я весь век живу и работаю в искусстве. Кто же я такой? И что из себя представляю в новой, зарождающейся жизни театра? Могу ли я, как встарь, до малейшей тонкости понимать все происходящее кругом и то, чем увлекается теперь молодежь? Я думаю, что многого из их юных стремлений я уже понять не могу органически. Надо иметь смелость в этом сознаться. Вы знаете теперь по моим рассказам, как нас воспитывали. Сравните нашу прошлую жизнь с теперешней, закалившей молодое поколение в опасностях и испытаниях революции. Наше время было время мирной России, время довольства для немногих. Теперешнее поколение от времен войны, мировых потрясений, голода, переходной эпохи, взаимного непонимания и ненависти. Мы видели много радостей, мало делились ими с нашими ближними, и теперь расплачиваемся за свой эгоизм. Новое же поколение почти не знает радости, ищет их и создает сообразно с новыми условиями жизни, стараясь по-своему наверстать потерянные для личной жизни молодые годы. Не нам осуждать их за это. Наше дело с интересом и доброжелательством наблюдать за эволюцией жизни и искусства, развертывающейся на наших глазах по естественным законам природы. Но есть область, в которой мы еще не устарели. Напротив, чем больше будем жить, тем будем в ней опытнее и сильнее. Здесь мы можем сделать многое. Можем помочь молодежи нашим знанием и опытом. Мало того, в этой области молодежь не обойдется без нас, если не захочет вторично открывать уже открытую Америку. Это область внешней и внутренней техники нашего искусства, равно обязательной для всех, молодых или старых, левого или правого направления, женщин или мужчин, талантливых или посредственных. Правильная постановка голоса, ритмичность, хорошая дикция – одинаково нужны тому, кто пел в старое время «Боже, царя храни», или тем, кто поет теперь «Интернационал». И процессы актерского творчества остаются в своих природных, естественных основах теми же для новых поколений, какими были для старых. А между тем, именно в этой области чаще всего вывихивают и калечат свою природу начинающие артисты. Мы можем им помочь, мы можем их предостеречь. Есть и еще область, в которой наш опыт может пригодиться молодежи. Мы знаем на основании пережитого, не на словах и не в теории только, что такое вечное искусство и намеченный ему самой природой путь. И мы знаем также на основании личной практики, что такое модное искусство и его коротенькие тропинки. Мы имели возможность убедиться, что молодому человеку очень полезно на время сойти с торной дороги, с надежного, ведущего вдаль шоссе на тропинку, и погулять на свободе, нарвать цветов и плодов, чтобы снова вернуться с ними на дорогу и неустанно продолжать свой путь. Но опасно совсем сбиться с основного пути, по которому с незапамятных времен шествует искусство. Ведь тот, кто не знает этого вечного пути, обречен на скитание по тупикам и тропинкам, ведущим в дебри, а не к свету и простору. Как же я могу поделиться с молодыми поколениями результатами моего опыта и предостеречь их от ошибок, порождаемых неопытностью? Когда я оглядываюсь теперь на пройденный путь, на всю мою жизнь в искусстве, мне хочется сравнить себя с золотоискателем, которому сперва приходится долго странствовать по непроходимым дебрям, чтобы открыть места нахождения золотой руды, а потом промывать сотни пудов песку и камней, чтобы выделить несколько крупинок благородного металла. Как золотоискатель я могу передать потомству не труд мой, мои искания и лишения, радости и разочарования, а лишь ту драгоценную руду, которую я добыл. Такой рудой в моей артистической области, результатом исканий всей моей жизни, является так называемая «моя система», нащупанный мною метод актерской работы, позволяющий актеру создавать образ роли, раскрывать в ней жизнь человеческого духа и, естественно, воплощать ее на сцене в красивой художественной форме. Основой этого метода послужили изученные мною на практике законы органической природы артиста. Достоинство его в том, что в нем нет ничего мною придуманного или непроверенного на практике, на себе или на моих учениках. Он сам собой, естественно, вытек из моего долголетнего опыта. Система моя распадается на две главные части. Первая – внутренняя и внешняя работа артиста над собой. Второе – внутренняя и внешняя работа над ролью. Внутренняя работа над собой – заключается в выработке психической техники, позволяющей артисту вызывать в себе творческое самочувствие, при котором на него всего легче сходит вдохновение. Внешняя работа над собой заключается в приготовлении телесного аппарата к воплощению роли и точной передаче ее внутренней жизни. Работа над ролью заключается в изучении духовной сущности драматического произведения, того зерна, из которого оно создалось, и который определяет его смысл, как и смысл каждой из составляющих ролей. Самый страшный враг прогресса – предрассудок. Он тормозит, он преграждает путь к развитию. Таким предрассудком в нашем искусстве является мнение, защищающее дилетантское отношение актера к своей работе. И с этим предрассудком я хочу бороться. Но для этого я могу сделать только одно – изложить то, что я познал за время моей практики, в виде какого-то подобия драматической грамматики с практическими упражнениями. Пусть проделают их. Полученные результаты разубедят людей, попавших в тупик предрассудка. Этот труд стоит у меня на очереди, и я надеюсь выполнить его в следующей книге. Приложение. В приложениях печатаются некоторые, не вошедшие в основной текст, главы, отрывки и варианты из материалов книги «Моя жизнь в искусстве», хранящихся в архиве Константина Сергеевича Станиславского в музее МХАТ. Главы и отрывки из глав, имеющие законченный характер, помещены в начале приложений. Далее следуют варианты и дополнения. Не вошедшие в книгу главы и отрывки. Главе музыка. В Москву пришло печальное известие из-за границы от писателя Тургенева, что на его руках скончался гениальный Николай Григорьевич Рубинштейн. Тело его привозили в Москву для погребения в марте или апреле месяце, как раз во время самой большой распутицы и грязи, когда по московским улицам почти невозможно было ходить. Мой двоюродный брат, который был в то время председателем Русского музыкального общества и консерватории, созданной покойным, просил меня помочь при встрече тела и похоронах Рубинштейна. Я, 17-летний юноша, был польщен предложением и, признаться, не прочь был публично пофигурировать в роли распорядителя на похоронах такого великого человека. Мне поручены были управление и установка депутации во главе процессии. Таким образом, я открывал шествие, и мне приходилось часто по разным вопросам искать своего двоюродного брата, который распоряжался всем для разрешения разных вопросов, хотя бы вопроса маршрута, который был недостаточно выяснен, бегать от начала процессии к самому гробу, за которым шел мой двоюродный брат. Расстояние это равнялось по меньшей мере версте, а бегать приходилось по лужам с промокшими ногами. Я, как и многие из распорядителей этой процессии, совершенно изнемог после первого дня встречи гроба и переноски его в университетскую церковь, где совершалось отпевание. На следующий же день предстояло еще более дальнее путешествие на кладбище в монастырь за город. Это расстояние около 7 или 10 километров. Было решено, что распорядители приедут верхом. Я, увлекавшийся тогда верховой ездой, был в восторге от такого решения. У меня в то время была необыкновенно красивая верховая лошадь, и если мне удастся достать или сделать к завтрашнему дню траурную сбрую, надеть траурный костюм с черным цилиндром и крепом, то я покорю всех своим видом. Очевидно, актерская черта покрасоваться на народе, к сожалению, уже тогда успела отравить меня. На следующий день верхом на красавце коне в траурной сбруе, в черных сапогах, в черном длинном пальто и черном цилиндре я выехал и встал во главе процессии. Вскоре процессия двинулась, я открывал ее. Мой конь горцевал, я чувствовал себя великолепно. Только что двинулась процессия, с двух сторон по бокам меня явились два жандарма на конях, и я казался словно арестованным. Эффект в значительной степени был испорчен. «Это кто же?» — спрашивала публика, шпалерами стоявшие по улице. «Он тот, на коне черный, среди жандармов. А это конюх ейный, а это лошадь покойника. Вот он ведет ее. Да нет, это из похоронного бюро, лакей главный». Не подозревая о впечатлении, которое я произвожу, не подозревая о том, что все другие распорядители обманули меня и явились пешими, я играл глупую роль и на долгое время был предметом острот, шуток и карикатур. При встрече со мной говорили: «А, это тот черный, который верхом». Я уже не в первый раз испытал фиаско при публичном выступлении и стал знаменитым. В голове успех у себя самого. Село Степанчиково. Была выбрана плохонькая комедия Дьяченко «Гувернер». Чем же объяснить этот выбор? Покаюсь. Тем, что я в то время был крайне увлечен французским театром, и в частности комедии «Францесс», и мечтал о том, чтобы сыграть какую-нибудь роль по-французски. Комедии «Францесс» — старейший национальный театр Франции, основан в 1680 году в Париже. Но как и где это устроить? Роль гувернера была написана наполовину на ломаном русском, а наполовину на французском языке. Что ж, если нельзя сыграть все пьесы, то хотя бы одну роль. Еще до выбора пьесы я до известной степени владел и акцентом ломаной русской речи, и более или менее приличным французским произношением. Как то, так и другое уже дает какую-то характерность изображаемому лицу. И это грело меня с самой первой репетиции. Кроме того, у меня было наследство для данной роли от опереточных времен увлечение жюдиковским репертуаром от целого цикла сыгранных ролей этого жанра. Французские жесты, манера держать себя, приемы, типичные для французов вообще, хранились в моей мускульной, слуховой и зрительной памяти и ждали применения. В прежнее время, играя по-русски, мы добивались иллюзии французской речи и всей внешней повадки французов. Тем легче это было добиться на французском языке, который сам толкает и на правильный ритм, и на правильный темп, и на правильную акцентировку, и на все манеры и трюки, привычно связанные с ними. От частого посещения парижских театров у меня были на слуху все интонации и голосовые переливы речи лучших артистов комедии «Франсез». Кроме того, я постоянно мог пользоваться превосходной живой моделью в лице француза, корреспондента нашей фабричной конторы, с которым я не замедлил свести на это время дружбу. Таким образом, недостатка в материале для роли не было. Ни в одной роли я не чувствовал себя так свободно, весело, бодро и легко. Не думая об образе, я уже играл самый образ, который пришел инстинктивно от правильного самочувствия на сцене. Быть может, впервые внешний образ создался инстинктивно, изнутри. Кто знает, может быть, на этот раз сказалась французская кровь бабушки-артистки. Несомненно, что я шел в роли от характерности, несомненно, что снова был большой успех и роли, и всего спектакля. Я любил роль, спектакли доставляли мне удовольствие, и, по-видимому, снова я на время вышел из тупика и попал на верный путь. Главе Отелло. Оказывается, его Сальвини Отелло совсем не Отелло, а Ромео. Он ничего не видит, кроме Дездемоны, он ни о чем другом не думает, как о ней, он верит ей безгранично. И мы недоумевали, как может Яго превратить этого Ромео в ревнивца Отелло. Как дать почувствовать силу воздействия Сальвини? Буду говорить образно. Это легче. Творчество Сальвини на сцене — бронза, монумент. Одну часть ее он точно отлил в монологе Сената. В остальных картинах и актах он отливал другие составные части. Сложенные вместе, они создали монументальный памятник человеческой страсти. Ревность, сложенные из любви Ромео, безграничного доверия, оскорбленной любви, благородного ужаса и негодования, бесчеловечной мести. Но мы не знали, что все эти слагаемые так ясны, так определенны, так ощутимы, и поддаются исследованию. Сальвини показал нам каждую часть отлитой бронзы. А раньше они казались нам такими расплывчатыми, неуловимыми, неясными, точно растворенными в прозрачном эфире нашей мечты. И сколько непередаваемых, новых, еще более глубоких и неясных ощущений и воспоминаний породила эта тяжелая и грубая бронза. Отелло Сальвини — монумент, памятник, закон на вечные времена, который изменить нельзя. Бальмонт как-то сказал, надо творить навеки, однажды и навсегда. Сальвини творил именно так, навеки, однажды и навсегда. Приотворив на мгновение ворота рая в монологе перед Сенатом, показав на одну секунду при встрече с Дездемоной, до какой доверчивости, мальчишеской влюбленности может дойти большой, мужественный, уже не молодой солдат, Сальвини умышленно на время приотворил райские двери своего искусства. Он сразу и на всю жизнь заслужил наше доверие, и мы с жадностью набрасывались на те места и слова роли, которые приказывал нам заметить и запомнить Сальвини. Лишь в одном месте он на секунду подстегнул нас, очевидно, для того, чтобы наше внимание не ослабевало. Это было в сцене на Кипре, где он расправлялся с Кассио и Монтано. Он так страшно смотрел на них своими огромными глазами, он с такой чисто восточной легкостью и быстротой выхватил свой изогнутый ятаган и взмахнул им, блеснув в воздухе, что мы сразу поняли, как опасно с ним шутить. То, что Отелло этими руками с 7 лет до нынешнего дня на лагерных полях привык работать. Мы поняли также, почему из-за всего, что в мире происходит, он говорить умеет лишь о войнах и сражениях. Начался третий акт. Самые банальные оперные декорации старого типа Большого театра. Все это разочаровывало пока Сальвини не вышел на сцену, чтобы любоваться своей Дездемоной, шалить, нежиться с ней. То казалось, что это играют юнцы, влюбленные друг в друга, то это был старик, с отцовской нежностью ласкающий, приглаживающий волосы своей внучки, то это был добряк-муж, созданный для того, чтобы его обманывали женщины. Ему так не хочется заниматься делами и расставаться с Дездемоной. Они так долго прощались, говоря при этом глазами и какими-то каббалистическими знаками влюбленных о своих неведомых нам секретах. И потом, когда ушла Дездемона, Отелло продолжал смотреть ей вслед, так что бедному Яго нелегко было отвлечь внимание генерала от молодой супруги и перевести его на себя. Казалось, что сегодня Яго ничего не добьется от Отелло, который слишком был наполнен любовью к Дездемоне. Искоса поглядывая на деловые бумаги, лениво поигрывая гусиным пером, Отелло был в слишком хорошем расположении духа, чтобы вникать в скучные дела. Ему хочется бездельничать. Вот он и болтает с Яго. Видали ли вы, как генерал балагурит от нечего делать со своим денщиком? Этот близкий к домашней жизни человек посвящен во все тайны своего господина. С ним не церемонится, но в то же время нередко от него выслушивают его мнения или советы, правда, нередко больше для забавы. Генерал Отелло также любил пошутить в свои веселые минуты со своим добрым, верным, влюбленным в него Яго, близким человеком к дому. Отелло не знал, что имеет дело с сатаной, который его ненавидит и жестоко мстит ему. Первые намеки Яго на неверность Дездемоны искренне смешат Отелло с Сальвини. Но это не пугает Яго. У него свой план, ведущий жертву по ступеням вниз в самое пекло ревности. Сначала Отелло, точно наткнувшись на мысль, которая не приходила ему в голову, на минуту опешил, но тотчас одумался, так как ему самому стало смешно его недоумение. Невероятность предположения приводит его даже в еще лучшее расположение духа, хотя бы потому, что именно с ним этого не может случиться, ведь Дездемона так чиста. Однако Отелло, сам того не зная, уже стоит ступенькой ниже, ближе к своей гибели, и это дает возможность Яго толкнуть его дальше. Над новым предположением Яго о Дездемоне Отелло задумался дольше и серьезнее, так как оно показалось ему возможнее, реальнее. На этот раз ему труднее было отогнать навязанную мысль и вернуться к прежнему блаженному состоянию. Зато когда Отелло удалось это сделать, он с еще большей жадностью ухватывается за свое пошатнувшееся было счастье, которое чуть не ускользнуло от него. Далее перед Отелло выросло еще более возможное предположение. Едва он отравился им, как Яго преподнес ему новый весьма вероятный факт, а за ним и логический вывод, от которого некуда было скрыться. Подозрение начинало уже перерождаться в подлинную веру, не хватало лишь вещественного доказательства. Эту лестницу, по которой на глазах у зрителей Сальвини Отелло спускался с высот блаженства в низины пагубной страсти, Сальвини лепил с такой четкостью, неумолимой последовательностью и неотразимой убедительностью, что зритель видел все изгибы страдающей души Отелло и всем сердцем сочувствовал ему. Новая встреча с Дездемоной вызывала в нем уже не прежнюю радость, а мучительное раздвоение. «Если все ложь, и ты так прекрасна и чиста, то я преступник перед тобой. Я буду каяться и любить тебя в 10 раз больше. Но если правда, что говорит Яго, и ты так же лжива, как и прекрасна, и лишь скрываешь свое душевное уродство небесной красотой, тогда ты гадина, какой не родил свет, и я обязан раздавить тебя». Где, в чем найти ответ на этот вопрос, который необходимо разрешить скорее, сейчас? Хочу расцеловать, и боюсь замораться. Хочу любить, а должен ненавидеть. Вот это нарастающие и нарастающие сомнения Сальвини Отелло доходят до таких размеров, что за него становится страшно. Больно смотреть, как, к удивлению Дездемоны, он с годливым чувством отскакивает от нее, когда она пыталась обнять его и прикоснуться к его больной голове. И тотчас после этого Отелло уже кается и хочет загладить вырвавшийся у него оскорбительный порыв. Он удесятеряет нежность, тянется к Дездемоне, чтобы, как и прежде, прижать ее к груди. Она подходит, но снова он сомневается и порывисто останавливает ее, чтобы еще раз проверить, не обманывает ли она его. Отелло бежит от нее, или, вернее, от своей внутренней борьбы и душевного раздвоения. Следующим явлением Отелло Сальвини выходит на сцену как бы с раскаленной внутренностью. Точно ему в сердце налили расплавленную лаву. Тело его горит. Он страдает не только нравственно, но и физически. Он ищет выхода, чтобы уйти от боли. Он мечется, он набрасывается на все, что могло бы утолить боль. Он плачет, как юноша, прощаясь со своим полком, с боевым конем, с пушками и бранной жизнью. Он пытается словами определить ту жгучую боль души, которую и мы, зрители, вместе с ним переживали. Ничто не помогает. Отелло ищет утоление боли в мести. Он набрасывается на единственную жертву, которая стоит перед его глазами. Он швырнул Яго Оппу и одним прыжком бросился на него, придавил к полу, снова вскочил, занес ногу над головой, чтобы раздавить его, как змею. Но тут же замер, сконфузился, отвернулся и, несмотря на Яго, сунул ему свою руку, поднял его с земли и сам бросился на тахту, повалился на нее и заплакал так, как ревет тигр в степи, когда теряет свою самку. В эти минуты родство Отелло Сальвини с тигром становится очевидным. Я понял, что и раньше при объятиях с Дездемоной или в кошачьих изысканных манерах при витиеватой речи в Сенате, в самой походке его я угадывал в нем какие-то элементы хищника. Но этот тигр мог превращаться в ребенка. Он чисто по-детски умолял Яго спасти его от дальнейших мук, дать ему убедиться, пусть даже в самом худшем, лишь бы на чем-нибудь остановиться и перестать сомневаться. Клятва о мести превращается у Отелло Сальвини в рыцарский обряд посвящения. Можно подумать, что это крестоносец клянется спасти мир от поругания человеческой святыни. В этой сцене Сальвини монументален. С остервенением радуется Отелло убедительности доказательства платка в руках Кассио. В этом есть какое-то разрешение мучительного для него вопроса, и ставится точка. Мы видим, чего стоит ему сдерживаться после принятия окончательного решения. Нет, нет, и он прорывается. Так в сцене с Эмилией он не мог сдержать свои руки, и одним тигриным жестом чуть было не вырвал кусок мяса у этой сводни, которая была в его глазах одной из главных виновниц. Еще труднее ему было удержаться в присутствии посла из Венеции Лодовико. Мы видели, как накипавшая лава поднималась внутри к горлу и к голове, пока не произошла катастрофа. Он в первый раз ударил ту, которую обожал, а теперь ненавидел больше всего на свете. Не берусь описывать, как Отелло Сальвини крался к спящей Дездемоне в последнем акте, вдруг пугался собственного плаща, тянувшегося за ним, как он любовался спящей, как он пугался и чуть было не бежал от своей обреченной жертвы. Были моменты, когда весь театр, как один человек, приподнимался с места от напряжения и внимания. Когда Сальвини Отелло давил горло своей любимой, чтобы прекратить ее дыхание. Когда он бросался на Яго и одним взмахом ятагана клал его на месте, я снова чувствовал бенгальского тигра, не уступавшего ему в порывистости, ловкости, энергии. Но когда Отелло узнал о своей роковой ошибке, он сразу превратился в растерянного мальчика, точно впервые увидевшего смерть. А после слов, произнесенных им перед собственной казнью, в нем снова говорил и действовал солдат, который привык всю жизнь встречаться лицом к лицу со смертью и не боится ее в последнюю минуту своей жизни. Как все показанное и сделанное Сальвини, просто, ясно, прекрасно и огромно. Не знаю, так ли понимал Сальвини своего Отелло,